Шалом, дорогие друзья, доброе утро, хорошего месяца. Мы по-прежнему в начале месяца Ияр, еще можно благословлять месяц. Очень рад всех видеть. Мы с вами собрались на этот раз в утренний час, чтобы вместе продолжить чтение книги Танах, и в частности книги Исхода, Шмот. Сегодня будем читать важную, можно сказать, фундаментальную 12 главу книги, но начнем с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя благословить Твой народ, защитить тех, кто находится под обстрелом, под бомбежкой, кто вынужден бежать из своего дома, заботиться об оставленном доме, к тем, кто нуждается в медицинской помощи, тем, кто нуждается в исцелении. Пошли исцеление, благослови, исцели, руку врачей направь исцелять. Тем, кто нуждается в пропитании, кто потерял работу, кто ищет другую работу, кто, может быть, боится потерять работу. Пошли достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, желание помогать другим. Благослови всех присутствующих, всех слушающих, их и дома, их мужей, их и жен, их сыновей, и дочерей, их внуков и внучек, правнуков и правнучек, родителей, их пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, всем изобилием своих бесконечных благословений. А мы с вами начинаем очень непростую и очень важную главу Торы. Они, конечно, все важные, но некоторые особо значимую информацию нам рассказывают. Итак, 12 глава книги Шмот или Исход. «Вемар Адонай эль Моше вэ Аарон бэрэц Мицраим лэймор». И сказал Господь Моше и Аарону в стране египетской, говоря. Почему такое неожиданное добавление в стране египетской? Как бы само в нашей главе, само начало заповеди, само начало освобождения народа Израиля, формирования народа Израиля. И поэтому важно подчеркнуть, что это происходит в стране египетской. То есть еще на территории Египта народ выходит, как народ не рождается после, а выходит из Египта уже как народ с определенными целями, с определенными задачами, что все в замысле Всевышнего, как Всевышний обещал Якову, я сделаю их там великим народом в стране египетской. Сейчас в стране египетской Господь говорит Моше и Аарону. А ходыша зелахем, этот месяц для вас, этот месяц на иврите ходыш, от слова хадаш, обновление. Каждый раз есть новомесячье, новый месяц называется ходыш. И сам месяц тоже называется ходыш. Каждый месяц есть какие-то определенные грани духовной работы, определенные обновления. В данном случае Всевышний говорит с Моше и Аароном первого числа месяца Нисан, видимо, первого месяца, как сейчас мы считаем, и говорит, этот месяц для вас – начало всех месяцев. То есть существует счет от месяца Нисан. Нисан считается первым месяцем, ну и, соответственно, все месяцы нумеруются дальше. «Решону лахэм лихудшея шана». Первый он для вас по отсчету месяцев года. Для чего это важно? Мы в дальнейшем будем читать об установлении первых божественных праздников. И я говорил, что слово «хаг» – праздник на иврите означает точка на кругу, какая-то определенная точка историческая. И есть порядок у этих праздников, порядок преображения человека, ежегодного, если угодно, обновления человека, и начинается все с весны, с месяца Нисана. И какие первые повеления есть, когда народ Израиля, который до этого момента был совершенно пассивен, сейчас получает первое задание теперь, и ему тоже что-то надо делать. Если раньше евреи просто сидели и ждали, и наблюдали, то теперь и народу Израиля тоже надо поучаствовать в процессе. «Давру коль эдат Исраэль, говорите со всей общиной Израиля, леймор, говоря, бейсор ле ходиша зе, 10 числа этого месяца, вейкулаем иш, пусть каждый человек возьмет се левейтовод, по ягненку в дом отца, се левайт, по ягненку в каждый дом. То есть есть большие семьи, может быть, это два брата, которые живут семьями, может, еще какие-то семьи. По ягненку надо взять на каждое собрание 10 числа каждого месяца. 10 числа, простите, первого месяца, 10 числа первого месяца Нисан. То есть через 10 дней после того, как Всевышний говорит эти слова. «Вы ми маэта байт миют мисе». Если дом слишком мал, жил старик со своей старухой, и одного барашка, одного ягненка им не осилить, что делать? «Вэлэкаху вэсхино акаров эльбейто». Пусть он и сосед его близкий возьмут дом, бэмэксат нафишот по покрытию, то есть по предзаписи, по количеству необходимой на душу, и шлифи яхло, каждый, насколько он едок, тихосу, аласе, покройте стоимость ягненка. То есть можно нескольким семьям складчину, можно каждой отдельной семье, но нужно взять ягненка. Тот, кто не участвовал в этом собрании, в данном случае речь идет о первом Песахе в Египте. То есть нужно помнить, мы, конечно, каждый год празднуем Песах, и нужно помнить, что то, что здесь сейчас говорит Всевышний Моше Аарону, это касается только Песаха, который происходил в Египте. Многие детали не будут иметь никакого значения для дальнейшего празднования Песаха, Песаха поколений. То есть отдельные указания для того, что будет происходить в Египте, отдельное установление, как будет праздноваться Песах, памятование того первого египетского Песаха. Сетамим, непорочный ягненок, Захар бен Шана, годовалый, мужского пола, Елахем будет у вас, Минаквасим, Уминаизим, можно его брать из баранов или из козлов. Минахем лемишморет, и пусть будет он у вас на сохранении. Слово «мишмерет» можно перевести как «в тюрьме», «в заточении». Тогда это рождает множество мессианских аллюзий. Но простое значение на охранении, для чего его охранять, проверяют его, смотрят на него, что он действительно непорочный. Есть комментаторы, в основном средневековые европейские комментаторы, которые говорят, человек привыкал к ягненку, он его любил, и полюбивший ягненка, ему было трудно после этого его забивать, рождались какие-то эмоциональные отношения, какая-то эмпатия между ягненком и человеком. Но не надо забывать, что речь идет о народе, который веками занимался пастушеством, и для них убийство ягненка, для нас убийство, забой ягненка – это дело повседневное. Поэтому вряд ли бы у народа родились какие-то особые чувства к этому ягненку. Поэтому есть мидраши, которые говорят о том, что их привязывали к кровати, что их ласкали, что это был такой бебечка, такой ребеночек всей семьи, но очень едва ли это подходит под быт израильтян. Скорее всего, это попытка научить слушателей каким-то чувствам, какие могли бы быть испытаны в связи с этим животным. Будет он у вас на хранении до 14 числа, лихода ЖЗ этого месяца. «Вышахату то коль кагали дат Исраэль бен Арбаим». 14-го в сумерки, то есть, когда начнет заканчиваться 14 число, начнет смеркаться, еще не совсем стемнело, 15 еще не началось, вот этот переход от 14-го 15-го в сумерки, в межвечерье, если перевести дословно, забейте этого животного. Между 14-го и между 15-го. И 14-го, и 15-го. «Валакуми надам». И возьмете от крови. Здесь не написано от его крови. Или от крови этого ягненка, от крови этого агнца. Не написано. И комментаторы снова позволяют себе множество мыслей в мессианском ключе, что это кровь, это прототип крови, проливаемой праведниками за народ. Или мессией сыном Иосифа, проливаем за народ. Еврейские комментаторы видят в этом тоже мессианские идеи. Ну, вот если говорить все-таки о простом смысле, то простой смысл Торы говорит, конечно, взять его кровь, и это то, что делалось. Так взять его кровь, вынуть альштей мезузот, и дать его на два косяка, вэля машков, и на притылоку, аля батим, ашер яхлю то баэм. на домах, в которых будут их есть. Дальше мы будем читать, когда Моше пересказывает это, он говорит о крови, которая на пороге, сав, чаша или порог. И комментаторы говорят, 4 жертвенника было у евреев, 2 косяка, притолка и порог, но мы к этому еще и поговорим об этом. «Ваяхлю это басар белайла азе», и будут есть мясо в эту ночь, мясо этого животного, «цли эш», как это сказать, как жареное на углях, у мацот и с опресноками, «альма рим яхэлю», на вместе с горькими травами будут их есть горькие травы, в данном случае, скажем, розмарин, тимьян, базилик. Это не что-то страшно горькое. «Альтухлю меменана», не есть его недоготовленным, сырым, «увашельми вушальбимаем», и проваренным в воде. То есть, и если это мясо, это жертву нельзя сварить в воде и подавать вареное мясо, и нельзя есть мясо, которое сначала сварили, а потом поджарили на углях. Только к им, только цли эш, только прожаренное на углях. Рошо аль кирав валь крово. Вместе с головой его и вместе с внутренностями его. Интересное сочетание. И, опять-таки, человеку, который не очень знаком со скотоводством, непонятно, к чему все это. Бедный человек, когда ест барана, делает из него суп, потому что с супом, ну, получается еще и бульон, можно в нем там лапшу сварить, или злак какой-нибудь, кашу на нем сделать. Богатый человек по-богатому жарит шашлычки, ему суп не нужен. Это сегодня, кстати, Аргентина, страна, которая очень богата мясом. Там тоже ходят такие пословицы, что бедняк ест суп, а богатый ест просто мясо. С одной стороны, есть повеление готовить его не по-бедняцки, готовить эту жертву богато, по-царски, как надлежит царям. С другой стороны, вместе с головой и вместе с внутренностями, естественно, очищенные внутренности, под внутренностями имеется в виду легкие, печень, почки, очищенные кишки, часто очень кишки наполняли этими внутренностями. И, ну, так или иначе, с теми кусочками, которые обычно едят бедняки. С одной стороны, богато, с другой стороны, мы никого не бросаем из наших внутренностей. Это символ, так сказать, единства, единства народа Израиля. Нам все одинаково драгоценно, и мы все одинаково прожариваем. Весь народ Израиля, весь, который сконцентрирован в этом ягненке, он весь прожаривается одинаково. «Вулёту тиру мамена ада бокер», не оставляйте от него до утра. То есть человек не может сказать, я еще этим и позавтракаю. То есть семья хочет экономить, хватит есть, можно и оставить на завтрак. Я напомню, еще, может быть, не напомню, может, кому-то скажу, что перед тем, как есть курбан Песах, жертва Песаха, есть еще курбан Хагига, есть еще одна жертва, есть еще один баран, которого едят. Курбан Песах, пасхальную жертву, едят на сытый желудок. Ей не наедаются. И не положено наедаться. Она не для того естся. И человек, когда ее начинает есть, он уже не голодный, он уже поевший. И поэтому есть соблазн в целях, так сказать, экономии семейного бюджета, в целях экономии продуктов, оставить завтра разогреть эту вкусную, сочную баранину. Но Всевышний говорит, нет, до утра ничего не оставляйте. А если что-то останется, то сожгите. То есть даже если человек будет, хотя не хотел оставлять, у меня осталось, ну что теперь делать? Я обжарю, соусом залью, и съем, нет, ты ее сожгешь. Нельзя оставлять, это категорически запрет. Вы как отухлёту, и так будете есть его. Напомню, это указание в отношении жертвы, которая приносится в Египте. Это не релевантно, не относится к Песаху, который мы празднуем сегодня. И так будьте есть его хагурим, перепоясанный на алейхам бераглейхам, обувь на ногах ваших, умаклейхам бейдейхам, и посохи ваши в руках ваших, вы ахальте мето бехипазон, и будете есть его в поспешности. Песахову для Дунай, это Песах Господу. Что могли понять люди, которые впервые слышали Моше и Аарона, когда им говорят вот такие слова? Прежде всего, конечно, как кушает человек, который в какой-то годы, в какой-то веке, или даже не в какой-то веке, а просто в обычном семейном ужине решил покушать баранину. Он, конечно, снимает пояс, кладет посох отдельно, переодевается в удобную домашнюю одежду, возлегает и ест спокойно это мясо. Здесь ему говорят, ешь ее с поспешностью. Почему? Потому что она Песах Господу. Какая связь? И что значит Песах? Слово Песах, ну, обычно у нас говорят, перескочил, перешел, в оригинале скакнул, перетанцевал. В древних шумерских языках, в древних семитских языках это меня пронесло. Всевышний обошел стороной меня, перескочил через меня. Получается, что словно этот барашек, тот, на которого Всевышний наступит и проскочит мимо меня, меня не тронув. И из-за того, что творится такой вихрь вокруг, сам ритм этого страшного танца этой ночи, он подразумевает необходимость есть это мясо в поспешности. И Всевышний говорит дальше. «Ваварти баарец Мицраим, баарец белайла азе». Этой ночью я пройду по Египту. «Ваигити коль бхор баарец Мицраим». И уничтожу, побью всякого первенца в стране египетской. «Миадам ваад бейма». От человека до скота. «Увыхоль алоэ Мицрим, асэ шватим». И во всех, над всеми египетскими богами сотворю суд. Я Господь. Первенцы разных национальных меньшинств, первенцы разных домов Египта служили и, естественно, разным богам. И прежде всего, удар по первенцам – это еще и удар по богослужениям в Египте. Это тоже такая, скажем, важная деталь. При каждом боге первенцы, каждый бог получает разрушение. И о крови мы говорили. «Ваядам лахем лиот алабатим». А кровь будет вашим знамением на домах. То есть кровь на притолке, мы говорили, и на косяках. А «Аширатам шам», в которых вы варейте тадам. Я увидел кровь. «Вы пасахте алеем». Я перескочу через вас. «Ваяе бахем». И не будет среди вас Негев лимашит, не будет среди вас вихря, приносящего эпидемию, или мора уничтожающему, бехаките это размесаем, когда я буду бить Египет. То есть, судя по всему, какие-то ветры, какие-то дуновения, какие-то шквальные ветры приносили уничтожение первенцам, словно какое-то дуновением убивала их, потому что здесь говорится, не будет у вас вот такого веяния, такого шквала уничтожающего. И сразу же есть и повеление, что этот день имеет не локальное значение, а он надолго. И будет этот день вам днем памяти. «Вахаготем ото», и будете отмечать его, я, наверное, все-таки возьму слово «отмечать», а не «праздновать», отметкой для Всевышнего «Хагля Дунай», «Ледератейхем» в поколении вашем, «Хукат аулам тихагу», по законам мировое установление празднуйте его. Слово «хука», которое здесь употребляется, закон, который не требует объяснений. То есть закон, который мы говорим, мы это делаем, может быть, не до конца понимая смысл, но мы делаем это так, потому что Всевышний так установил. И вот что будет делаться, заповедь, которая дана в память об этой заповеди. Шева ямей митцвот тухамацот тухэлю. Семь дней ешьте опресноки. Слово мацот, опресноки, пишется как слово мицвот, заповеди. Можно сказать, семь дней кушайте заповедь. Это первый раз, когда народ Израиля, именно как народ, получает заповедь. Известный комментатор Раби Шломо Ицхаки, или Раши, начинает свой комментарий на Тору, на самый первый стих сказал Раби Ицхак, видимо, он имеет в виду своего отца. Отец Раши не был великим человеком в Торе, Раши обратился к нему с просьбой. Для начала Торы пусть тоже начнется с папиного комментария. Таким образом, уважая отца, отец Раши говорит, хорошо бы было начать Тору именно с этого места. То есть можно сказать, зачем все эти рассказы, все эти истории, предыстории, с этого можно начинать. Вот здесь вот заповеди. Самое то, что нужно делать. Ты нам не рассказывай сказки, ты нам скажи, что нужно делать. Для тех, кто хочет знать, что нужно делать, 7 дней ешьте мацот или опресности, опресноки. Ахмайом решен ташбиту сорми ватыхем. С первого дня уничтожьте закваску из домов ваших. Перевод слов какой-то терминологии часто оказывается непростым. В этом люди понимают закваску как что угодно квасное. Квашеные капусты, йогурта, вина или еще чего-нибудь. Слово «свор» означает только перебродившее на основании злаков. То есть ни йогурт, если он не заквашен хлебом, ни квашеная капуста не имеет отношения к запрету, ни, собственно, вино. Итак, удалите закваску из домов ваших. Киколь охель хамец, потому что всякий, кто будет есть нечистое, некрита нафиша имя Исраэль, уничтожена будет душа его из Израиля. Мем решен ад йом ашвии, с первого по седьмой день. Кроме этого, еще одно важное повеление, которое тоже дается впервые в еврейской истории. Увы йом решен, а в первый день мекра кодыш, святой созыв, святое собрание. Микра от слова ликро – звать. Святой созыв, то есть весь народ отвечает на призвание, призван прийти ко Всевышнему на встречу. Не обязательно в какое-то конкретное место, это можно и у себя дома сделать. Есть встреча, тематическая встреча, чтобы дать Всевышнему отчет в определенном деле. Это призвание, созыв, призвание, которое в конечном счете, вот когда говорят много званных, вот эта званность, которой нас призывает Бог, вот это святое созвание, святой созыв. И когда мы читаем, не будем оставлять собрание своего, имеется в виду не собрание, в которое человек ходит, не какое-то место, которое человек посещает, а тот призыв, к которому человек призван, не будем бросать тому, к чему нас небо призывает. Эти дни, когда народ собирается, дает отчет о том, что он движется еще в этом призвании, что он стоит еще в этом призвании, но это не обязательно всем вместе собираться, а каждый собирается вокруг Всевышнего. У Буяма Шви Микрехотыш, Ирахами, в седьмой день тоже будет вам святое собрание. Холм Аллаха Лоя Асэбаэм. Никакой работы не делайте в эти дни. Есть очень много споров о том, что такое слово «малаха», что такое «работа». Явно же, что не физика, не в джоулях имеется в виду. Есть очень много разных толкований. Не будем сейчас в это вдаваться. Но есть оговорка, которая в дальнейшем будет отличать праздники и субботу. Вот очень важно в 16 стихе. «Ахашер яахэль лихоль нефиш уливад яасэлахэм». Но то, что ест душа, то делайте в этот месяц. Этот день. То есть, в отличие от шаббата, когда мы должны приготовить всю еду заранее, и можно ее на определенных условиях разогревать, в праздник сказано то, что требует душа, то есть то, что необходимо для души, повседневные нужды души, то есть просто еду можно делать в этот день. 17 стих. Вишамартем. Это мицвот. Будете соблюдать заповеди или будете соблюдать опресноки. Кибьется мазе этим йом мазе, потому что именно в этот день у цети саботехи мерц Мицраим я вывел все ваше воинство из страны египетской. Вы шамартем это йом мазе ледотехем хукатулям. И вы будете хранить этот день в поколениях ваших, как закон вечный. Бьем решен, барбайсер, йом лиходыш, в первый день праздника, 14 числа месяца, байрев, вечером, то есть после принесения жертвы, тухлю мацот, будете кушать опресноки, ад йома и хадвы с рим лиходыш байрев, до вечера 21 числа. Не означает, что нужно сесть и непрерывно 7 дней грызть мацу, заповедь, именно заповедь попробовать мацу, заповедь ее съесть, она существует только в первый день. Все остальные дни заповедь не есть квасного. Если мы не хотим кушать мацу, мы не обязаны ее кушать. Есть, обязаны съесть ее в память о событиях Песоха только в самый первый день праздника. И снова, Шиват Имим Сеор, Ло Имаце Беватихем. И семь дней Сеор, никакая захватка не будет находиться в домах ваших. Кикол Охель Мехмоцет, потому что всякий, кто будет есть кише, в Некрита Нефиша и Мейдат Исраэль. Отсечена будет душа эта от общины Израиля. Отсечена душа, то есть душа перестает питаться, в духовном смысле поддерживаться, как израильская душа, как душа израильтянина. Другие толкуют эту заповедь, как такой человек не доживет до 60 лет, рано умрет, рано отсечется от Израиля. Но, скорее всего, здесь имеется в виду, тот, кто будет делать так, тот отрезает себя от народа, душа его будет отрезана от народа, если он так решил делать, перестает быть причастным духовно к народу Божьему. Кола махмоцет лё тухэлю, никакого захвостного не кушайте, бэхуаль мачвотэхэм тухлю мацот. Во всех местах жительства ваше ешьте пресноки. Это длинная речь, наставление, которое Всевышний сказал Моше и Аарону, которое они должны передать народу Израиля. Что мы читаем дальше? Моше пересказывает, как Всевышний повелел, но мы видим, что есть нюансы. «Вихра Моше ликоль зикне Исраэль» и созвал Моше всех старейшин народа Израиля, «вэмар алихэм» и сказал им, «Машху вухуляхэм цон лимишхатэхэм» «Вподяните и возьмите скот для семей ваших». Что значит «потяните и возьмите»? Есть несколько разных способов приобретать скот. Первый, если я купил барана, козла или лошадь, с какого момента она становится моим? Не с того момента, когда я дал за них деньги, а с того момента, как это животное сделало шаг в мою сторону. Либо я ее позвал, и она ответила, либо я потянул, и она пошла за мной, либо, ну что уже самый такой крайний способ, это если я ее пинаю, толкаю сзади, чтобы она пошла. Ну, собственно говоря, медовши проводят параллель, что и Всевышний также работает с людьми, зовет, тянет, ну, потом уже начинается более жесткий способ. Здесь машу потяните, то есть сделайте какое-то усилие, чтобы взять себе скотинушку для ваших семей и забейте Песах. Нету. Чего здесь нету? Здесь нету 10 числа, 3 дней стражи и так далее. Маше это не упоминает в пересказе. Может быть, потому что он просто 10 числа это говорит. В 22 стихе «Валакахтем агудат изов» мы забили Песах, «Валакахтем агудат изов» и возьмите веночек, кустик из сопа или называется орегано на современном, более знакомом языке, «Витавальтем бедам» и окуните его в кровь, «Ашер бесав», которая на пороге, здесь часто переводят «чаша», уместен перевод «чаша», но непонятно, как кровь попала в чашу. А, скорее всего, имеется в виду, что животных забивали на пороге были специальные такие бороздки, в многих местах, у многих народов, они знались для слития крови, макните его в кровь, которая на пороге, «Вайгатэ маля машков», «Вальштэ мезузот минадам», и помажете притолоку и два косяка. Если мы помним, здесь Моше не только добавляет изов, которого не было в словах Всевышнего, но можно сказать, это техническое указание, как нам помазать. И Моше дает им совет, как это на практике сделать. То есть Моше имеет право толковать и разъяснять, он же учитель. И здесь еще и Моше меняет порядок. Всевышний сказал сначала косяки, потом притолку. Моше говорит, сначала притолоку, потом медузы, то есть потом косяки. То есть, как это можно перевести? Всевышний говорит: возвращайтесь ко мне, и я вернусь к вам. И поэтому сначала косяки, а потом притолку. Сначала за себя, потом за меня. А есть еще и версия: потяни нас, и мы за тобой побежим. Тогда сначала притолка, потом косяки. И Моше обращается к такой молитве, которая будет связана с этим помазанием кровью, что ты нас потяни, мы побежим за тобою. В этом лётицу иш мефетах бейто адабокера. Вы будете оставаться до утра внутри дома. На каждый стих, на каждое слово здесь очень много комментариев, но если мы пойдем копать глубоко, то вряд ли мы закончим это сегодня. У меня на канале есть 3 урока по этой главе, то есть на 1.5 часа текста, и кому интересно копнуть поглубже, всегда можно копнуть поглубже. И дальше Всевышний рассказывает: «Веовер Адонай лингов от Мицраим, а Господь пройдет поражать Египет. Вороет Адам Амашков, а что им изазот, и увидит кровь на притолке и на косяках, в Песах Адонай Алапетах, и пройдет мимо, перескочит Господь через этот ход, влюет ин Машхит, и не даст погибели. Лаволь бетихем ленагов, не даст погибели войти в ваш дом». То есть, можно сказать снова, Господь идет, дует, вень от него идет в каждый египетский дом, там, где он видит кровь на косяках, там он эту гибель не насылает. «Вишамартем это двор зе ле хок лиха в леванеха адулям». И это вы будете хранить законом. Законом, то есть чем-то, что не требует объяснений, не требует обоснований. Аксиомы какие-то. Это будет вам даваться на века, вам и сыновьям вашим. «Вая» и будет «Китоволе арец ашер Адонай натен лахем». И будет, когда придете в страну, которую Господь дает вам, «Кашер дибер», как Он говорил вам, «Вишамартем это авода азот», и будете хранить это служение. «Вая ки ямру элехем банехем», и будет, если сыновья ваши спросят: «Ма авода азот лахем», что это вы делаете сейчас? Это очень важно. Тора часто говорит о вопрошающем сыне, отвечающем отце. Более того, Тора часто повседневно заповедует: расскажи сыну, повели, повторяй сыну, учи сына, научай сына. То есть нас часто называют народом книги, евреев называют народом книги. Очень часто с подачи мусульман так называют, у с вами есть такое определение. Но действительно мы любим книги. Я часто рассказываю это по подписке, я получаю электронную подписку, там рассказывается о новых книгах, которые выходят в неделю. 300-400 новых книг, комментариев к Торе, к закону, выходят еженедельно. Мы очень много читаем. Но кроме того, Тора говорит: говори. Прежде всего, народ разговаривающий, повторяющий, повторяй сыну, научи сыну. То есть не всучи сыну книгу и скажи: выучишь отсюда до сюда, приду, проверю. А повтори, расскажи и так далее. Итак, сын спрашивает: что это у вас за служение такое? «Вы амартем», и тогда скажешь: «Зевах Песах ля Адонай», это жертвоприношение Песаха Господу, «Ашер Пасах Арбитей Бне Исраэль Бе Мисраим», когда он перескочил через дома Израиля в Египте, «Бенакфо Эт Мисраим», когда уничтожал Египет, «Ваидбетейну Ициль», и «Дома наши спас», «Ваикадхам виштахаву», и склонился народ и поклонились. «Ваирху ваяасубны Израиль», выслушав Моше, кивнув, поклонившись, пошли и сделали сыновья Израиля, «Кашерцева Адонайт Моше», «Ваарон кахазу», как заповедовал Господь Моше Аарону, так и сделали. «Ваи бихацея лайла», и было в полночь. Полночь – это не 12 часов ночи, как сегодня. Ночь разделяется на 12 равных частей, и в самой середине ночи. «Веаданай ика коль бехор барас Мицраим», и Господь уничтожил всякого первенца в стране египетской. «Ми бехор паро айшевар кисо», от первенца фараона, который сидит на троне его, от Бехор Ашивы до первенца пленницы Ашербавей Табор, которая в яме. Бехор Бхор Байма. И даже всех первенцев из скота. Мы видим это, наверное, еще и в истории с потопом. Такое явление, что животные извращают свои пути вслед за человеком. Поэтому часто мы встречаем повеление Всевышнего уничтожить какой-то народ вместе с его скотом. Ну, и здесь мы подобное встречаем о том, почему и как попали пленники. В эту историю мы в прошлый раз об этом говорили немного. 30 стих. «Вейкам паро лайла». И фараон проснулся среди ночи, невиданное дело. «У вихола водав». Он и все рабы его. «Вихол Мицраим». И весь Египет. «Витица как гдолаба Мицраим». И была великий крик, был великий вопль в Египте. «Ки эйн бейт, ашер эйн шам мет». Потому что нету дома, в котором нету умерших. Ну, очень сложно сказать, как это так? Может быть, есть где-то, где живет мама с дочкой, бабушка с дочкой, но у меня другой не первенец. Но, кроме всего прочего, египтяне украшали свои дома, тащили в свои дома таблички с именами своих предков, главных в роду. И они считали, что они поддерживают, они стояли на таких палочках, поддерживали жизнь в семье, даже если семья была, так скажем, неполной или какой-то еще. И, возможно, речь идет о том, что упали, разрушились, разбились эти таблички. Есть еще люди, которые говорят, что египтяне были настолько развратны, что каждый был обязательно первенцем от кого-то. Ну, сложно принять такое объяснение. «Вейкра ли Моше ва ле Аарон лайла». И позвал фараон среди ночи Моше и Аарону. Может быть, он послал к ним, прокричал им. Мы говорили в прошлый раз, было обетование такое взаимное со стороны Моше и со стороны Аарона, что они друг друга уже не увидят больше никогда. Сейчас фараон взлет, может быть, он их и не видит. Может быть, он вообще не разговаривает с ними напрямую. И что говорит фараон? «Кому? Цуми тохами! Вставайте, убирайтесь из моего народа! Гаматем! И вы, гамбней Исраэль, и сыновья Израиля, то есть и вы, Моше и Аарон, и сыновья Израиля, велеху авду это Адонай бедеркехем! Идите и служите вашему Богу, как вам там угодно! Гамцунхем! И мелкий ваш скот! Гамхархем! Ху! Возьмите мелкий скот, возьмите крупный скот! Кашер дебартем, как вы и хотели, в леху и уходите, в бирахтем гамути, может быть, вы меня еще и благословите. То есть я не только разрешаю вам идти, я еще и посылаю вас, это теперь будет, вы выходите с дипломатическими паспортами, потому что вы идете еще и меня благословлять. Я вас не просто вышвыриваю, я вам не просто даю свое согласие на выход, я вам даю еще и поручение, и за меня тоже идите молиться. «Ветихазек Мицраим Алаам» и усилился давление, прессинг Израиля на народ, «Лимаэр Лишархам», чтобы спешить прогнать их, «Минаарец» со стороны, «Киамроу Куляна Мутим», потому что говорили, мы все так тут перемрем. «Вайса Аам» – это Бацико, и понес народ тесто свое, «Терем Ихмац Лишархам», который еще не успел закиснуть, «Црот Басимлятам Альшихмам», завязанные в мешки на плечах их. Очень сложное для понимания место. Во-первых, с самого начала было повеление, что они будут кушать пресники. Откуда квашеное тесто могло взяться? Во-вторых, если бы они хотели приготовить тесто, было куча времени приготовить тесто. И что это вообще за история? Когда несут тесто, и тесто постоянно по ходу, когда они идут быстро, тесто не стоит на месте, от скорости ходьбы тесто как бы месится, из-за того, что оно месится, из-за того, что оно в процессе движения, оно, как говорит еврейская, во всяком случае, физика, не успевает закваситься. Кроме того, что случилось, «Увне Исраэль асу кидвар Маше», «Сыновья Израиля сделали по слову Маше», «Вайшалю мемецрим клей кесев, вайклей зав, вайсмолет». И выпросили у египтян серебряные вещи, золотые вещи и платья. «Ваданай натаненхэм аам бэйней мецрим». И Господь дал милость народу в глазах египтян, то есть расположил египтян давать свои украшения, «Вайшалю». И очень много спросили. Воинацлю – это ам, и попользовали народ. Линацель – это, может быть, использовать, но пользоваться возможностью, скорее, в отрицательной коннотации здесь. Воисул бне Исраэль ми Рамзес Сукота. И вышли сыновья Израиля из Рамзеса в Сукот. Некоторые говорят Сукот, Яков был Сукот, разные идентификации пытаются. Некоторые говорят, что Сукот, Кущи, на словном переводе, это не географическое место, а состояние, так сказать. Господь вел народ Израиля в облаках славы и шествовал народ в этих облаках славы. И таким образом, как на коврах самолетах, в волшебных кибитках славы божественной, народ шел, кишешмет элев, рыглей говорим, Лавад Митав. 600 тысяч мужей, кроме детей. Знатоки математики и библейская критика говорит, как могли так размножиться сыновья Израиля, как они могли так умножиться. Чудо чудное. Ну, прежде всего, да. Чудо чудное. Но рожали-то они физически, рожали-то женщины, рожали. Жили. Как могло такое происходить? Если посмотреть, что 210 лет был народ Израиля в Египте, почему 210? Практически 210, 430 это от заключения завета с Авраамом. 210 лет, если каждое поколение рождает в 18-20 лет, то это 9-10 поколений. Если учесть, что мы видим дальше, что в каждой семье по 3 мальчика примерно, получить там и 3 девочки, по 6 детей, если взять и считать, что 2 родителей рожают 6 детей, это значит, что население утраивается в каждом поколении. При таком подходе получается в 10-м поколении где-то 1,5 миллиона новорожденных, а если живы еще 8-е, 9-е, то в итоге при должном благословении, а если детей у кого-то было больше 6, если кто-то рожал раньше, если кто-то жил дольше, можно как-то дойти до числа 2 миллиона населения, 1,5 миллиона населения, которые могли бы равняться 600 тысячам мужчин. То есть есть такие подсчеты. Но кто-то говорит, что каждый год рожали шестерняшек. Мне, честно сказать, в такую математику верится с трудом. Нигде это не написано. Да и на самом деле это перестает быть, на мой взгляд, таким уж большим благословением для женщины, если она каждый год рожает шестерняшек. Гамаэр врав аляйтам. И, можно сказать, сброд поднялся вместе с ними, смешение народов. Вэцон, вэбакар, и мелкий скот, и крупный скот. Микнек вэдмёд. И очень много имущества. О том, что такое этот эр врав, сонм народов. Многие говорят, что это люди, которые связали свою с Израилем, которым в Египте, может быть, нечего было искать. Какие-то другие рабы, может быть. Мало ли, какие-то искатели счастья еще были. Дальше Мидрашей традиция рисует этот эр врав, рисует это в таких, не очень хороших тонах, но пшат, простой смысл Торы, не говорит об этом. Так, 39 стих. «Ваяфой табацек ашерцил мамисраим, и пекли тесто, которое вытащили из Египта, угат мацот, запекали его, как опреснок, кило хамац, потому что оно не скисло. Говорили, если шли, несли тесто на плече, тесто постоянно булькало, жмякало, жлёкало, и оно не успевало скиснуть. Наверное, такое логичное объяснение. Или, если они неслись на облаках славы, скорость была, может быть, сверхзвуковая, и снова не успели скиснуть тесто, поэтому пекли опресноки. И не могли они задерживаться, то есть не могли где-то остановиться, встать, это тесто постоянно двигалось. И пищи в дорогу они себе не собрали. Поэтому что-то надо было кушать, они пекли горячие лепешки. Умшав бней Исраэль, жития сыновей Израиля, ашер йешву бамицраим, которые жили они в Египте, шлюшим шана ва-арбами от шана, 430 лет. Мы говорили, что из разных математических подходов и из других источников мы знаем, что 430 лет считается все-таки не с момента спуска в Израиль, а с момента, когда был заключен завет с Авраамом. 210 лет – это математика, которая исходит из долгого копания в биографиях и в датах, которые тоже говорит, так или иначе, примерно 210 лет – это цифра, на которую нужно согласиться, но 430 лет – от обетования Аврааму. В имя Кет Сушим Шана, в Арбаме от Шана, и было посещение 430 лет, в Ии и было Бецем Айом Азе, в самый разгар этого дня, Ицу кольц вот Адунай мерц мицраим. Вышло все воинство Господне из страны египетской. Не просто, видимо, Израиль, но и в ангельском сопровождении вышел. Лель шимурим ле Адунай. Это день охранения, день сбережения для Господа. Лекза мерц мицраим. Чтобы вытащить их из страны египетской. То есть, можно сказать, что это изначально день, который предназначался для того, чтобы вывести именно в этот день, с самого начала истории, вывести в этот день сынов Израиля из Египта. «Улайла азэль аданай шимурим, лихорь бне Исраэль лидеротам». И эта ночь, она тоже хранительница, место хранения для Израиля во всех поколениях. Слово «шимурим» в современном языке, да, в общем-то, и в довольно древних языках, означает консервацию. Что-то, что хранится долго. Мы говорили про Агнца, что он будет лемишмерит на охране. Шимурим – это консерва, это что-то, что сохраняет, хранит что-то. Раньше пересыпали солью или засыпали жиром, древние методы консервации. Консервировали в уксусе. Консервы – это значит, открываешь ты Песах, пасхальную ночь, а там консервация выхода из Египта. Ты можешь попробовать, почувствовать на своем поколении, для своего поколения, что такое выход из Египта. И, как у нас говорится, в каждом поколении человек может и должен чувствовать себя, как будто он из Египта выходит. «Вьомар Адонай эль Моше». И сказал Господь Моше, Аарону и Аарону, «Зот хуката Песах, вот закон Песаха. Коль бен нехер ло йохальбо, каждый инородец не будет есть от него. Вехоль авед иш михнат кесев, и всякий купленный за деньги, умальтаго, то если ты его обрезал, аз йохальбо, тогда он может есть его». То есть вот это переживание выхода из Египта, переживание присутствия в Египте, плена, рабства, выхода из него, то, что сформировало еврейский народ. Тот, кто не имеет этой травмы, не может быть частью народа, не может участвовать в этой жертве. Как вариант, обрезание – это то, что дает человеку причастность к завету и как бы подключает его к этим переживаниям, к этим переживаниям, связанным с пребыванием в Египте. Тушав месахир лоюхальбо. Временный житель страны и гастарбайтер, человек, который работает за деньги, не может этого кушать. Он не переживал наших переживаний, ему вспоминать в этой области нечего. Бывает Ихат и Ахель в одном доме кушает салют у Циминабайт, Минабасара Хуца, и не выноси мясо из дома наружу, то есть снова нельзя взять домой, нельзя его как-то разобрать. В этом лотишберубу, и кости его не ломайте. Бедняки, люди, которые не имеют много достатка, бережно относятся к мясу, ломают кости, могут там мозговую косточку выбить, может. Просто люди любят грызть косточки. Вот это то, чего с мясом жертву делать не надо. Коль дат Исраэля суту. Вся община Израиля должна его сделать. А если будет жить с тебя пришелец, васа Песах ле Адонай, и сделает Песах Господу, пусть обрежется у него всякий мужского пола, в азик ревля сато. Тогда и дай ему возможность сесть в жертву. Вояки израх арец. И он будет как гражданин земли. Выхол арель ле яхальбо. А всякий необрезанный не будет его есть. В Талмуде есть история о рабе Иуде бен Батира, который жил в Вавилоне. И он был известным раввином, и он как-то учил о том, что это место учил, что не может необрезанно есть пасхальную жертву. Стал какой-то вавилонянин, сказал, знаете, я каждый год езжу в Иерусалим, прокидываюсь там евреям, мне дают кусочек от пасхальной жертвы, и я себе спокойно ем, вкуснятина, не передать, и чувствую, как хорошо, как здорово эти евреи, они очень их легко надурить. Иуда бен Батира говорит, а тебе давали, скажи мне, от курдючка. Вот курдючок тебе давали, а мы знаем же в книге Вайкра, что не надо кушать курдючок. Он не дается, его не едят. Он говорит, курдючка не давали. Ну так ты сам лох, потому что курдючок – это самое вкусное. На следующий год этот язычник, павлянин, пошел в Иерусалим и сказал, а можно мне от курдючка? Чего вы мне никогда курдючок не даете? Проверили, когда, откуда, каждый еврей знает, что нельзя есть. Проверили, выяснили, что это вавилонянин, выяснили всю историю этого язычника, казнили. Бен Батире написали письмо, какой ты замечательный Бен Батира, что ты сидишь в Вавилоне, а свет твой светит до Иерусалима. Мы можем знать, что до периода второго храма отношение к тому, что необрезанный не ест от пасхальной жертвы, очень серьезное. Сегодня, когда большинство иудеев празднует Песах, нету, естественно, жертвы, нету храма, нету жертвы. Поэтому охотно приглашают и открывают дома, и открывают центры для язычников. Можно прийти на седер, посмотреть, как празднуется Песах. 49 стих. Турай хат ели израх вальгер агар батухим. Один и тот же закон, то есть с того момента, как он обрезался, он живет по тем же самым законам. Можете сказать, он не становится человеком второго сорта. Многие товарищи используют этот стих, говоря, что вообще для всех единый закон. Это не только для евреев, это для всего народа. И это имеет значение в отношении всего закона. Это очень сильная натяжка в толковании этого стиха. И все-таки, скорее всего, нужно понимать, что не притесняется гер, который сделал обрезание, пришелец, который сделал обрезание, не притесняется, каким бы богатым ни был человек, который не сделал обрезание. Мы не можем сказать, для всех один закон, и по закону одним положено, другим не положено. И заканчивается наша глава тем, что народ Израиля, получив задание впервые, делает, готовит все, как Всевышний повелел. И сделали сыновья Израиля, все сыновья Израиля, как повелел Господь Моше и Аарону, так они и сделали. Вы, бойцы моем Азе, и было посредине этого дня, уци Адонай бне Исраэль мярец Мицраим аль султам. Вывел Господь из Египта сыновей Израилевых по воинству их. Такое торжественное окончание длинной 12 главы, самое наиторжественнейшее событие, в наиторжественнейшем стиле описаны. Вся жизнь народа Израиля с этого момента кардинальным образом меняется, жизнь всякого верующего с этого момента кардинально меняется. Очень такая важная и глубокая получается глава, и я прошу прощения, она длинная, Поэтому и говорил я много. Ну, Алекс, звучит ягненка, как будто это маленький. Но годовалый — это уже полноценный баран или козел. А может, это как сохранение его, чтобы он остался таким, как его выбрали из стада? Ну, ягненок – это, как сказать, для большинства пастухов, если вот среди Ближнего Востока, то до годовалого возраста – это ягненок. Здесь вопрос, когда говорят «беншана», годовалый – это до года или после года. Если до года, то это все-таки ягненок. Шалом, благословений. Подскажите, известно ли что-нибудь о людях, которые не выполнили, что говорил им Моше, или остались в Египте, не вышли? Есть мидраш, который говорит, там дальше мы будем читать слово «хамушем», вышли, его можно перевести как «они вышли вооруженные, поддержанные», или «они вышли опетеренные». И вот некоторые толкователи говорят, что только пятая часть евреев вышла из Египта. Есть такое предание. Оно не подтверждается ничем. Более того, мы читали в прошлой главе, что вышли все до последнего. Но толкование о том, что египтяне, что евреи остались в Египте и, скажем там, ассимилировались, остались в Египте наедине с этой страшной катастрофой, которая в Египте прошла, эти комментарии, есть такая традиция, есть. Что с ними случилось? Ну, скорее всего, ассимилировались они как-то там и осели, я думаю, так. И, ну, другой информации нет. Мидраш есть. Опять-таки, мидраш приводит, как сказать, мидраш пытается чему-то научить, и он не обязательно передает историческую реальность. А говорит о том, что, ну, кто-то и в рабстве хочет оставаться. Поэтому говорить об исторической достоверности чего-то здесь трудно. И я склонен думать, что весь народ вышел. Почему такой неточный перевод не оставляет собрание? Ведь смысл слова кардинально меняется. Дело в том, что евреи, говоря на греческом языке или говоря на русском языке, на каком языке они говорили, как любой народ, используют какую-то свою терминологию, какие-то свои маленькие жаргонные словечки, которые понятны только евреям и только в еврейском контексте. То, что было понятно в контексте послания к евреям, как крия, например, да, собрание, или вот как здесь святое собрание. То есть контекст употребления слова собрание понятен. Вот. А сегодня мы в русском языке говорим собрание, но опять-таки это позднее употребление слова. Здесь получается, что накладывается три путаницы в переводе с русского на греческий, с греческого на русский, простите, из-за того, что не учитывается еврейская составляющая. Вторая проблема – это то, что в русском языке сформулировано не очень точно. Вот в результате и рождается такое большое непонимание. Есть ли объяснение, почему жертвенное мясо не варят, а именно жарят? Жареное мясо – это, вот я говорил об этом, это признак достатка. Кто будет варить, тому, кому еще нужна шурпа, тому, кому нужен суп, кому нужен бульон. То есть попытка вытащить мясо побольше. А здесь мы даже внутренности съедим на огне, хотя из них можно там сделать, можно много чего из них приготовить. То есть мы, с одной стороны, едим все до конца, до мелочи, с другой стороны, готовим это по-богатому, по-царски. Вот на огне это по-царски, а супы это все-таки бедняцкое. Да, потому что мясо вываривается, теряет сочность, за счет этого есть как бы нажористость. Ну, суп, его же больше, им как бы можно накормить больше людей. Мы не экономим на жертве. Вопрос, как я думаю, должны ли христианские евангельские церкви отмечать Песах как описал Всевышний в этой главе, или это касается только мессианских общин. Вообще, на самом деле, сложно, у каждой церкви свои видения, свои установки, и церквей-то очень много разных. И просто так прийти и сказать, вот вы должны это делать, теперь делайте. Нет, прежде чем делать что-то, взять на себя Песах, или субботу, или кашрут, или еще что-то, нужно ощутить необходимость этого делать, не чувство долга. А вопрос какой? Нужно ли им это? Возникает ли нужда? Если нужды не чувствуется внутри, то играться в это просто не нужно. А если мы будем ходить и заставлять, и навязывать какой-то долг, какое-то долженство, ничего хорошего из этого не выйдет. И поэтому я считаю, что нет, не должны. Но кто попробует, как все испытать, хорошо лежит. Кто испытает, я думаю, тот вкусит и увидит, что это благо, получит благословение и так далее. Как ангел отличал, кто первенец, а кто нет? Ну, вообще-то первенец, как понятно, что он обладает определенными духовными дарами. Если ангел видел эти духовные дары, то он и отличал. Ангел вообще учится легко, обучаем их, можно научить, они многое чего видят. Шелома, фараон сам не первенец был. Не факт, что фараон был первенец. Снова, есть какие-то предания, которые говорят в ту или в другую сторону, но фараон вовсе не обязательно первенец. А первенец из детей или взрослых тоже? Первенец он любой первенец. Умер первенец фараона, который сидит на троне. Как правильно понять это? А первенец фараона, его, как тут здесь, скажем так, первенец фараона в детстве что делает? Его садят на трон, он играет с фараоном, он готовится стать фараоном. Первенец сапожника играет в то, как он шьет сапожки. Первенец медбрата играет в то, как он угольчики ставит. Очень условно так. То есть первенец фараона готовится к тому, чтобы его сажать на трон. На трон фараона не присядешь просто так. Он придет, я встану. Так не получится. Поэтому первенец фараона – это тот, кто вот тот мальчик, который имеет право сидеть на троне фараона. Если время христианских праздников совпадает, то есть куличи. Снова вопрос, хотите ли вы есть квасной хлеб в Песах? Куличи со всем их содержанием, о котором я даже не буду обсуждать, я бы не смешивал как бы традиции, потому что невозможно Тора не шведский стол. Из нее нельзя взять кусочки, вот так вот надрать и сказать, вот это я буду пользоваться, не буду. С другой стороны, и православная традиция, любая традиция, и баптистская, и пятидесятническая, тоже не шведский стол, я бы не мешал это, потому что дальше мы как бы должны быть готовы сказать еще, что будет казаться Всевышнему мерзостью с еврейской точки зрения. Поэтому очень осторожно к этому надо относиться, и как бы, сейчас еще понятие мир между семьями. Для евреев кулич – это, конечно, что-то, с чем требует усилия на того, чтобы с ним смириться. Не все однозначно говорят мерзость, и бежать от него тоже не все хотят. Но все-таки мы видим здесь, Всевышний говорит, я хочу вот так вот, применимо ли это к вам? Снова попробуйте, посмотрите. Нужно еще помнить, что кулич – это все-таки традиция человеческая, традиция церковная. А заповеди Торы, здесь мы видим, что говорит Господь. Ну, приоритеты. Получается, что взяли два календаря. Один начало в Пасху, другой в Рош ха-Шана. Есть, как бы, когда книга Шмот, дальше будем читать, говорит о празднике Суккот, она говорит, празднуй Суккот по истечении года, в начале года. Да? Потому что есть сельскохозяйственный год, когда урожаи собираются и так далее, есть год, который начинается так. Но месяцы считаются от Нисана. Голова, она же не обязательно должна быть в начале всего. То есть, если есть, скажем, разные годы для царств, для высадки деревьев, для договоров и так далее. Четыре Новых года у Израиля, если на то пошло. Но тот, который отмечает, с которого начинаются праздники, цикл дней Господних, как бы занятия в божественной школе, начинается 1 Ниссана. Есть такое предание и практика разбавлять приду на Пасху. Ну, пьется целый бокал и так далее. Есть семьи целые, которые просто используют изначально природный хороший виноградный сок. Изначально виноградный сок. Сегодня он не есть консервирован. Во времена Ишуа или во времена Моше его не было. Пьют виноградный сок. Но если вы пьете вино, то да, вино можно разбавлять. Его разбавлять водой, минеральной водой. Вино всегда разбавляли. На иврите даже налить вино означает смешать вино. Оно было крепкое, терпкое. Так его пить было трудно. Вот. Но снова представьте себе, что сидит человек, вот, например, у вас, представьте себе, вот семья из 10 человек, у вас есть баран. У вас есть баран, который вы должны всего съесть. И под этого барана вы пьете сегодня 4 бокала вина. 4 бокала, бокал это 80 грамм, это не 200, 80. 320 грамм вина под 2 килограмма мяса. Не так уж и много. Но если детям, если человек малопьющий, человек вообще неприятно, можно и нужно, конечно, разбавлять. Но, по сути, человек не опьянеет от такого количества вина в сочетании с таким количеством мяса. Это будет только в помощь в пищеварении, скорее всего. Другое дело, что спать после этого действительно хочется. Поэтому апостолу было трудно не спать. Если я из язычников принял решение соблюдать заповеди, является ли это духовным обрезанием со слов Гауля, это дает мне право принимать участие в Песах. Но если вы решили соблюдать заповеди, они же телесные, вы же их в этом мире соблюдаете. Вы же не, как сказать, иначе вы тогда и Песах ваш образный, духовный, и все духовное, и Шаббат духовный. Но если вы хотите соблюдать заповеди в этом мире, то не получится отделаться духовным обрезанием. Духовное обрезание хорошо, но оно и на теле это должно быть. Заповедь-то будет обрезана крайняя плоть. Если вы решили соблюдать заповеди, то ну, не в духе же вы решили соблюдать, а на практике. А практическое соблюдение заповедей – это практическое обрезание, практическая суббота и все остальное – практическое. Шалом Щекотки. Сколько дней празднуют Песах? Песах празднуют с 1 по 7 день. Первый и седьмой день праздник. Между ними будни праздника. То есть всего празднование Песаха занимает 7 дней. Сегодня за пределами Израиля празднуют 8 дней. Но это так исторические особенности. По Торе празднование Песаха это 7 дней. Ну вот, вроде бы, вот отросли вечные. Завтра в то же время, завтра тогда в то же время, на том же месте, еще раз, Ходыш Тов, Бокер Тов, у кого утро, и доброго дня, у кого день. Спасибо, что были вместе, очень рад всех видеть, и до завтра, шалом.